Шалом, אנחנו לומדים מתוך הספר.
Здравствуйте, мы изучаем труды Бали Сулама на странице 769, предисловие к учению 10 сферот. Заходите на наш сайт КАП-ТВ, и там сможете найти и материалы, и также задать вопросы. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Бали Сулама, 769 страница, предисловие к учению 10 сферот.
Это очень особое предисловие. Оно частично похоже на предисловие «Врат предисловий» Хаима Виталя, Марху. Там также его предисловие очень важное, глубокое и во многих местах на более... много более острое, чем это. Почему это предисловие к учению 10 сферот? Потому что эта книга написана по книге Эцхаим, «Древо жизни Ари». И это самая важная для нас книга, нас, находящихся в нашем поколении и далее, поколение, которое называется «Поколение Машеха». Сила, которая заложена в книге «Древа жизни» и в учении к десяти сферот, должна нам помочь исправить себя и достичь реализации, прийти к слиянию. А процесс, как мы приходим к слиянию, как мы пользуемся этой силой, все объясняется здесь, в предисловии к учению десяти сферот. Мы будем его изучать медленно. Возможно, это возьмет много времени. Но желательно, чтобы мы выяснили его как можно более понятно для людей, как можно более широко. Поэтому мы избрали третью часть урока, нашего утреннего урока. Это час, когда к нам присоединяется много людей, которые, как правило, не присутствуют с нами на первой и второй частях урока. Мы были бы рады получить вопросы, ответить на них. Поэтому, пожалуйста, пишите нам. И все время, или во время урока, или в начале следующего урока, вы сейчас видите наш адрес www.kap.co.il. Вопросы. Если вы зайдете туда, вы можете записать, написать для вопрос на любом языке, в любом виде. Мы постараемся принять ваш вопрос, и если этот вопрос относится к учебе, к достижению цели человека в своей жизни, то мы были бы рады на него ответить. Давайте начнем читать, будем выяснять вопросы, задавать вопросы и, как обычно, продвигаться. Пожалуйста.
Первый пункт. Прежде всего, следует сказать, что я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала со времен разрушения храма и до нынешнего поколения.
То есть, что он, по сути, хочет? Почему он вообще начинает это предисловие и продолжает его? Взорвать железную стену между народом Израиля и наукой Каббала. Он считает, что в этом основная проблема. То, что народ Израиля должен знать, в чем наука Каббала, чтобы народ Израиля мог бы приблизиться к ней, или наука Каббала приблизилась бы к народу. Короче, чтобы не было железной стены. По-видимому, он, как каббалист, понимает, что в этом самая большая проблема. Да.
Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает опасения, как бы и вовсе не была забыта Каббала в народе Израиля.
То есть, по-видимому, если вновь будет исчезнет эта наука, как это практически произошло во время изгнания на протяжении 2000 лет, то мы войдем в состояние очень и очень плохие.
Когда же я обращаюсь к сердцу человека, говоря об изучении Каббала, то его первый вопрос звучит так. Зачем мне знать, сколько ангелов есть на небесах и как их зовут? Неужели без этих знаний я не смогу выполнять всю Тору во всех ее деталях и тонкостях?
То есть, как правило, когда обращаются к людям с Каббалой, то говорят, нельзя. У них есть какие-то предрассудки, полученные из поколения в поколение. Так было принято на протяжении изгнания, что в народе Израиля не касаются Каббалы. Книга Зор была скрыта сотни лет, пока не раскрылась. И все каббалисты находились в скрытии и учились скромно, потихоньку, были неизвестны. И мир вообще не знал о Каббале. А мы, по сути, знаем, что наука это говорит обо всей реальности, обо всем мире, о каждом человеке, обо всем человечестве, о цели, о планах, программе. И именно это было скрыто от людей. И тем более и особо в народе Израиля. Поэтому он и говорит, что человек не понимает, прежде всего человек, который относится как-то к Торе и заповедям, так он говорит, у меня есть Торы и заповеди, меня обучили, я все выполняю, не понимаю, что же мне недостает, что я не смогу исполнять Тору и заповеди, не изучая Каббалу, не чувствует этого.
Во-вторых, он спрашивает, разве мудрецы уже не постановили, что сначала надо сполна усвоить Талмуд и законы? И кто же сможет обмануть себя, посчитав, что уже завершил изучение всей открытой Торы, и лишь скрытой Торы не достает ему?
На самом деле так написано, что человек, начиная учить науку Каббала, только при условии, что он наполнил себя Талмудом и законами сполна. Потом мы выясним, что означает Талмуд и законы, что такое наполнить себя полностью. Это уже уровни, когда не говорится о начинающих. То, что ты не можешь открыть книгу Каббалы без того, чтобы ты не изучил весь Талмуд целиком. Понятно, что не об этом речь. Но есть такое мнение в народе.
Третье. Человек боится как бы не упустить чего-нибудь из-за этой учебы. Ведь бывало уже, что люди сворачивали с пути Торы по причине занятия наукой Каббала. А если так, то зачем мне это напасть? И какой глупец подвергнет себя опасности просто так?
Да, есть такое мнение, что изучение Каббалы может привести к тому, что человек сойдет с ума. Он может выйти из себя, он может отойти от религии. Ну, короче говоря, измениться в худшую сторону. И тогда все опасаются, для чего, с какой стати, я не знаю, что там, почему. Лучше и не касаться, и не трогать. Даже книгу лучше не трогать. Вообще слышать ничего не хочу. И так он себя может как-то уберечь.
Четвертое. Даже увлекающиеся этой учебой не разрешают ее никому, кроме слуг Творца. И не каждый желающий приблизиться к Творцу сможет приблизиться к Нему.
Да. Сами каббалисты говорят, что это не для всех, а лишь тем, кто очень хочет, кому очень надо. И те, у кого есть очень сильное желание, поэтому постепенно, при определенных условиях, он может приблизиться. Но не то, чтобы это было открыто толпам народа.
Пятое и главное. Существует правило. При любом сомнении взгляни, что говорит народ. А глаза мои видят, что все мудрецы Торы в моем поколении придерживаются одного со мной мнения и избегают изучения скрытой части. А в ответ на вопросы дают рекомендации о том, что вне всяких сомнений лучше изучить страницу Гмары, чем заниматься Каббалой.
Да, при изучении Гмары Талмуда нет никаких ограничений. Каждый может открыть, учиться. Есть от этого польза, и мы видим, люди становятся умнее. Появляется лучшая возможность выяснять вещи. И поэтому нет никаких отрицательных результатов. И это принято в народе. По количеству страниц, которые человек знает, можно увидеть, что, насколько человек умен. То есть есть конкретный результат, простой, для любого человека, который изучает. Его ценят в обществе, и он сам себя уважает. Да?
Все вопросы, которые задают Бали Сулам, они направлены к религиозным людям, которые исходят из религии.
Относительно религиозных. Потому что против Каббалы у тебя полно светских, которые тоже говорят «нельзя». Тоже бояться. Мне это не нужно. Мой дедушка был каббалист. И я немножечко. То есть непринятие каббалы находится во всем народе. И мы это объясняем просто. Мы видим это на материале, который изучаем, из-за того, что мы являемся результатами разбиения после разбиения храма. И мы находимся в эгоистическом желании получать только ради себя, каждый сам себе. И мы не желаем приблизиться к объединению и к любви между собой. И поэтому мы чувствуем, что Каббала нас отталкивает, потому что тема, открывающаяся в Каббале, — это объединение всех. Стать как один человек с единым сердцем, все Исраэль, Хаверим, товарищи, возлюби ближнего своего как самого себя. Я не говорю сейчас на религиозном уровне, я говорю на общенародном, так как принято среди людей. Каббала говорит об объединении, а кому нужно объединение? Да никому. Где вы видели, чтобы кричали «давайте объединяться»? Где? Кто? Левые, правые? Религиозные, светские — никто. И поэтому по отношению к Каббале, по природе человека, эгоистической природе, который прошел разбиение, который 2000 лет находится в изгнании, люди ее не желают. Те приведут любые отговорки, изнутри чувствуют, что отталкивает ее, отталкивает, пугает. Может быть, они не знают, как тебе ответить. Но у религиозного человека, да, есть полно объяснений. У него есть уже нечто. Так для чего еще это? Да.
Бали Сулам пишет, что он желает взорвать железную стену. А да. Потом он дает 5 вопросов, и непонятно, какая связь между железной стеной, что само по себе тоже непонятно, и вот этими вопросами.
Ну вот это одно и то же, как раз одно и то же. Именно эти 5 вопросов, ну может быть еще. Это и есть та самая стена. Железная стена. Не то, что две разные вещи. А эти самые вопросы, которые он здесь представил, это те самые отговорки, это отталкивание, это та самая ненависть, удаление, которое присутствует в народе, и то, что народ Израиля чувствует по отношению к Каббале. И поэтому железная стена, ее как раз и нужно взорвать, как он говорит, не просто как-то обойти, взорвать.
Железная стена — это сомнение народа.
Это не только сомнение. Есть очень много объяснений, почему люди не желают Каббалу. Много. Намного больше, чем здесь описано. Он просто приводит основные. Еще. Да.
Рав, он говорит о том, что взорвать железную стену между нами, наука Каббала, есть как бы и разрыв между нами и между нами и наука Каббала. Это одно и то же.
Я не знаю, здесь он это не объясняет. Он говорит между нами и наука Каббала. Не надо умничать. Хорошо? Да.
Ученик спрашивает, как произошло, что народ оторвался от наук Каббала и остался только в традициях и обрядах религиозных.
Ну, это является результатом разбиения, которое произошло с нами. Когда-то мы были объединены друг с другом. Еще со времен Авраама, который объединил часть вавилонян в группу и обучил их, как через связи между нами раскрыть высшую силу Творца, раскрыть высший мир. Авраам основал эту методику, как через объединение раскрывают Творца. Это и называется наука Каббала. Затем народ вышел на более тяжелый уровень авиюта, отягощение сердца, то, что называется, другими словами это называется, египетское рабство. Так то самое объединение, которое между ними было, сильно изменилось. Они удалились друг от друга, потому что стали намного более грубыми, более эгоистичными. Это продолжалось много лет. В той самой группе, пока вновь не преодолели через удары с помощью Моше, лидера, который был тогда, и им удалось вновь вернуться к объединению, к желанию объединиться. Это называется, что выходят из Египта. Затем уже получили новую методику для объединения над Египтом, над эгоистическим новым желанием, которое выросло в них. И эта методика уже называется Тора. То есть то, что не просто есть сила Творца, что объединяются и его постигают. То, что было во времена Авраама, Ицхака и Якова, сейчас уже невозможно это сделать. Удаление слишком большое, и поэтому необходим свет, чтобы подействовал на них особая позитивная сила, которая заложена в природе, которую можно пробудить, если находиться в связях друг с другом, не как во время Авраама, а в улучшенной связи, которая называется арвут, поручительство. Так та самая сила, которая заложена в природе, позитивная сила, будет называться Тора, свет, возвращающий к источнику, который может поработать над их эго. Создал я злое начало и создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Так сейчас появилась у них возможность достичь силу света, которая подействует на их эго, и тогда их эго будет состоять из 613 частей. 613 частей, и свет подействует на них и исправит все эти 613 частей. Будет называться, что человек выполняет 613 заповедей. И тогда, по мере того, что они объединялись в исправленных желаниях, можно прийти к единой системе, которая называется, что весь Израиль — товарищ, или быть как один человек с единым сердцем, или возлюби ближнего своего, как самого себя, и раскрывают между, в связях между собой Творца высшую силу намного больше, чем то, что раскрывали во времена Авраама, Ицхака и Якова. Так и продвигались. В этом было продвижение, раскрывали все больше и больше, пока не начали, пока вновь желание получать не стало раскрываться в виде зла, упали в желание получать, утеряли ощущение Творца. Это означает, что впали в состояние скрытия или в изгнание. И в этом изгнании мы уже и находимся 2000 лет, когда мы упали с братской любви в беспричинную ненависть, и до сих пор мы находимся в беспричинной ненависти. И поэтому, когда мы обращаемся к людям и говорим, давайте начнем объединяться, они не слышат. Потому что уже 2000 лет находимся в беспричинной ненависти. Мы уже привыкли. Мы уже не знаем, что есть что-то другое, больше. Если мы не едим друг друга, если не убиваем друг друга на улицах, если просто так не бьем друг друга, то это уже считается хорошо. Это уже считается культурный, вежливый человек. Человек спокойный. Но о любви мы не говорим, мы не знаем, что такое любовь. О том, что нужно быть, как весь Израиль. Хаверим, товарищи, что значит это? Хаверим. Хавер от слова хибур. Объединение. И поэтому, когда Каббала пробуждается и говорит, что мы, нам необходимо это сделать, потому что и общий мировой кризис нас к этому вынуждает, мы должны реализовать то, что необходимо стать светом для народов, то люди этого не слышат. Не слышат. А о чем говорит Каббала? Что человек может услышать только при условии, что он может почувствовать большую потерю или страдание. И поэтому продвигают народ Израиля и весь мир с помощью страданий. Ощущение кризиса, когда не будет никакого выбора, кроме как связаться друг с другом, подобно стадии овец, которые видят волка и поэтому сбиваются вместе. Теперь, что же поделать? Все-таки надо стараться объяснять. Почему? Потому что если наука объединения, наука Каббала, и находится в народе Израиля, и они должны это реализовать прежде и передать это всему миру, то, конечно же, они будут страдать раньше других. И мы это видим, что евреи страдали на протяжении изгнания, тем более в последнее время, в 20 веке, в 21 веке мы находимся на прицеле всех народов, всего мира. И поэтому самый первый расчет будет с нами. И отсюда нужно сделать расчет в том, что нам необходимо. Каббала — это то, с чем мы жили. Она наша, и мы должны продолжать ее раскрывать и передать ее всему миру. Потому что это то, что приведет весь мир к общему исправлению. «Все познают меня от мала до велика», то, что называется. И мой дом, домом молитвы будет называться для всех народов. Да. Цхак из Натании спрашивает, почему именно Бааль Сулам решил взорвать железную стену? Не пробовали ли это делать до него?
Конечно, пробовали. Все каббалисты в чем-то пытались это сделать, насколько они были способны, потому что каббалист, он получает задачи в соответствии с тем состоянием, где он живет. Раби Шимон получил задание написать книгу Зор, которая раскроется в конце поколения, так написано и в самой книге Зор. А есть такие, кто не получили такие миссии, а каждый писал своему поколению, немного продвигая науку Каббала на протяжении 2000 лет изгнания. Ари, он символизирует нам конец изгнания, это Машех бен Юсеф. За ним Бааль Шем Тов, который реализовал то, что писал Ари. И все это развивалось, пока не дошло до Бааля Сулама. Бааль Сулам — это рождение души Ари, и поэтому ему дано возродить тексты Ари, написать к ним комментарии, учение 10 сферот, и это предисловие именно для этой книги «Учение 10 сферот», которая написана на рукописи Ари. И поэтому у нас есть четкая цепочка каббалистов, которые передавали друг другу вплоть до нашего времени все свое достояние и мудрость, и свет, который заложен в этой мудрости, может исправить нас и привести к цели, которая определена заранее. Продолжим второй пункт.
Второй пункт. Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все эти проблемы и сомнения исчезнут из поля зрения, и, взглянув в их сторону, ты увидишь, что их просто нет. И речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми, а именно, в чем смысл нашей жизни? То есть годы этой нашей жизни стоят нам так дорого, иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. И кто же наслаждается ими? Или, если точнее, кого я наслаждаю?
То есть жизнь толкает человека к вопросам и к решениям. И если человек как-то в то время, когда пробуждают эти вопросы, проблемы, желает решить их, то чувствует себя хорошо в этой жизни. Вопросы, которые пробуждаются в наше время, они такие, что мы не способны их решить. Они глобальные, они охватывают весь мир. Почему мы все зависимы настолько, что каждый не может освободить себя от других? И почему мы находимся в депрессии? Почему мы потребляем наркотики? Почему мы отдаляемся от семьи, детей и так далее? Почему наша жизнь обретает такую форму, которая никогда не была на протяжении всей истории человечества. Наш мир, он округляется, и мы чувствуем страшную взаимозависимость всех от всех. И мы начинаем видеть уже, насколько все системы, которые мы создали на протяжении тысяч лет, и финансовые, экономические системы, воспитания, образования, семьи, все сыпется, рассыпается, и, очевидно, это говорит о самом человечестве, которое не способно удержаться на старых принципах. Когда мы жили на основании старых принципов, дай и возьми, то есть идите и зарабатывайте друг от друга, то есть я что-то делаю, даю тебе, ты что-то делаешь, даешь мне, и таким образом мы живем на этом товарообмене, а сегодня мы теряем способность связи таким образом и изнутри, и снаружи. Система, она как бы меняется, система связи между нами. Мы как бы находимся, вдруг оказываемся в таком обществе, в таком мире, который не ведется таким образом, не управляется, как был раньше. Это очень странно, мы не понимаем, что происходит. Буквально, как будто бы неясность в связях между нами, в зависимости между нами и в семье, и во всем. Человек в жизни своей, относительно родителей, относительно детей, на работе. Раньше это было за счет денег, силы, чего-то понятного. Сегодня это все такое неустойчивое, и поэтому перед нами стоит вопрос, что делать, где мы находимся.
И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим. Нет надобности говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем, существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи. И иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде чем нам удастся найти всем известное ухищрение, отдаться без рассуждений потоку жизни, как и было вчера.
У нас нет выбора, мы начинаем спрашивать то, что мы не спрашивали в прошлых поколениях, для чего мы живем, какой смысл в жизни. То есть если в прошлых поколениях мы думали, еда, секс, семья, деньги, власть, почести, образование и так далее, то есть достичь то, что наше тело хочет, то, что наш эгоизм земной желает. А сегодня нет. Мы сегодня об этом как бы и не спрашиваем, наоборот. Мы как бы отдаляемся от этих наслаждений, этих наполнений, которые были нам так важны. Еда, секс, семья. Человек жил этим. Сегодня все это обретает какое-то искажение, или мы не должны так уж заботиться об этом. Деньги. Кто знает, что будет с этими системами? Почести, честолюбие, вообще, разум, знания. Кто знает, что добавляет это нам? Эти вещи, они становятся очень неясными. Это не дает нам уже уверенности и власти в жизни. И, конечно, мы можем как-то закрыться от всех этих вопросов. И так, снизить свое участие, снизить все эти вопросы, уменьшить их и так плыть в потоке жизни. Но жизнь становится такой, что я не могу просто так изолировать себя от всех, не могу не спрашивать себя, потому что проблемы становятся общими, глобальными для всех, и это все равно приходит. То есть нам не помогает как-то отвернуться, отдалиться от общества, от народа, от мира. Связь между нами все равно такая, что я участвую, даже если не физически, то я, это приходит из воздуха, откуда угодно. И каждый задает этот вопрос себе либо более четко и явно, либо менее осознанно. Вопрос, для чего я живу? То есть этот вопрос, он приходит из развития уже в нашем поколении, и с другой стороны, из отчаяния во всех этих уровнях, и да, секс, семья и так далее, ты уже не хочешь всех этих вещей, ты уже пренебрегаешь ими. В тебе выросло что-то, что относится к более высокому уровню. И это уже для того, чтобы узнать, для чего все это. То есть не жить на том уровне, на котором ты родился и существуешь, это животное существование. Потому что если выполняю то, что я здесь живу, хотя я строю там большие дома и так далее, ну и живу на земле всю свою жизнь, нет ничего другого. Так это животный уровень. Только, может быть, более усовершенствован. Я бы даже сказал наоборот. Более низкий. Низкое существование. По крайней мере, там животные не ошибаются. Они существуют согласно инстинктивным командам. Природа действует в них. А мы несчастные. И поэтому человек, согласно тому, что мы видим сегодня, согласно исследованиям, что больше половины человечество находится в потреблении антидепрессантов, наркотики и так далее. То есть все это говорит о отсутствии ответа на вопрос, для чего мы живем, в чем смысл этой жизни. И поэтому он и говорит, хорошо неосознанно отдаться без рассуждений потоку жизни, как и вчера. Но я не думаю, что сегодня это происходит здоровым образом, а только благодаря антидепрессантам или наркотикам. Да.
На самом деле вопрос, в чем смысл жизни, сегодня более понятен людям. Но после этого он добавляет что-то совершенно непонятное. Он говорит, кого я наслаждаю? Как бы нет связи между одним и другим. Почему мне кого-то надо вообще наслаждать?
Я не знаю, потому что я не чувствую это. Не... что меня кто-то наслаждает или что я кого-то наслаждаю. Даже детей. Мы не любим детей так, как это было когда-то. Вот эта инстинктивная животная форма, ее нет сегодня у нас, она есть, но это уже не так. И люди, если мы раньше могли быть ближе, более зависимы, как-то влиять друг на друга, мой сосед, родственники, мы как-то там на дорогах, неважно, где бы там ни было, мы относимся к одному народу или к одному поселку там. Сегодня никто с этим не считается. Если мне здесь плохо, я переезжаю в другое место, плохо мне в другом месте, в этой стране, я поменяю страну. Нет уже тех связей, которые были на протяжении истории между людьми, которые хоть как-то себя относили к какой-то общей основе. Сограждане или принадлежащие к одному народу. Нет, ты видишь, что сегодня происходит в мире. Никто ни с чем не считается. Откуда это исходит? Я не чувствую, что кто-то ко мне хорошо относится, поэтому я не привязан к какому-то определенному месту или каким-то людям. Я также не чувствую, что и мне хочется к кому-то хорошо относиться, и что это как-то связывать меня с каким-то человеком или с каким-то окружением. Да.
А здесь он вообще говорит о том, что есть кто-то, к кому нужно относиться над всем этим. Даже если это и не люди, не знаю, дети, не народ, а есть нечто более общее.
Он хочет нас привести в итоге к состоянию, когда мы находимся в системе. Эту систему должны понять, постичь, чтобы она нас соединила. Да.
Когда я выйду отсюда, через час поеду на работу, я встречаюсь с людьми в своем окружении, я вижу два вида людей. Одни люди, которые люди религиозные, что им сказали, то делают. Есть будущий мир, им все хорошо. Другой вид людей, с кем я работаю, мои работники, другие, если я спрашиваю кого-то, в чем смысл жизни, они говорят, ну как же, строю дом, ращу сына, все хорошо. И получается, что только мы, выходя во внешний мир, понимаем, что есть нечто внутреннее, то, что невозможно передать. Как можно все это уложить вместе?
Я объясню тебе. Вся реальность, которую создал Творец, называется желанием получать. Все это желание получать, оно сформировано согласно Авая. Четыре стадии прямого света или 10 сферот. Это одно и то же. Авая или четыре сферы, четыре стадии или 10 сферот — это одно и то же. И там находятся все. Все души всех времен, все тела, все миры — все это находится в этих 10 сферот. В этих 10 сферот вот эта конструкция, когда она начинает работать в соответствии Творцу, и он это не просто становится каким-то круглым желанием и все, начинает организовывать себя под воздействием Творца в парцуф. Что-то определенное, каждое желание, какая роль у него есть и где место его относительно конечной цели, и когда это входит в реализацию конечной цели, когда это входит в работу, когда связано с остальными желаниями. Ты знаком с системами, ты знаешь, как это работает. И в этой системе, кроме того, есть такие желания, которые сейчас, они проясняются на протяжении этого процесса. Есть выяснения, есть исправление, есть наполнение. В процессе выяснения выясняются такие желания, которые относятся к рожь, к голове. Как и в нашем мире, есть люди, которые предназначены больше руководить. А есть такие, которые любят только исполнять. А, посмотри на него, как он кричит, как он заботится. Мне зачем это? Я же не такой сумасшедший. А тот сумасшедший, который управляет, у него нет выбора, он устроен таким образом, что он без этого не может. Что, я буду сейчас как это животное, простой рабочий? Каждый утверждает, исходя из своего желания, так и в духовном. Есть такие, кто чувствует побуждение, они обязаны постичь, они обязаны понять, они обязаны отдавать и Творцу, и творениям. Это называется, что они относятся к стадии рож, и ничего не поделаешь. Тебя это просто душит, и ты ничего не можешь сделать. Это роль, которую тебе поручили, и ты понятно, что ты реализуешь здесь не свое желание, а это дается от системы. Ты реализуешь. Есть такие, которые относятся к телу, гуф. Рож может быть, голова может быть такой маленький, может быть, микропроцессор. Сколько там есть? Главное — это реализация. Реализация, она в теле, поэтому мы должны различать, кто те, которые могут быть рож, их мы должны приближать к себе, обучать и так далее. Те, которые относятся к гуф, те, кто не устремляются, которым это не надо. Не дави на них, когда подойдет время, и не останется выбора. Они придут, они поймают тебя, зацепят за одежду и попросят, чтобы ты начал обучать их, потому что нет выбора. Страдания, проблемы, запутанность уже настолько их встряхнули, что все предыдущие эти периоды течь по жизни, как и вчера, это уже не работает. И тогда они придут присоединяться. Но пока что мы должны позаботиться о тех, которые которых волнует что-то внутри. Такие люди нам нужны, и из них надо организовать рож. Об этом заботится наша организация.
А как я могу узнать таких людей? Правильно вы говорите, я на своем рабочем месте ищу, например, разных людей. Одни ниже знания, те, кто ссылаются на своих равах, с ними не с кем говорить.
Это верно.
Другие, которые живут в знании, которые знают и понимают, как их можно узнать? Как?
За счет пассивного широкого распространения. Это то, что мы видим. За счет пассивного распространения, насколько можно более обширного.
То есть у меня, допустим, с той самой группой нечего делать, нечего им что-то объяснять.
Чтобы они немного поняли, где мы находимся, в каком месте, какой процесс, какова цель. Да, очень интересно. Почитал книжку и возвращает тебе эту книжечку, или, может быть, даже какую-то страничку. Это хорошо, он уже получил связь со светом, возвращающим к источнику. У него уже есть. Этого хватит, больше не нужно, но разница о процессе, который мы проходим, о цели, которую мы должны достичь согласно высшему управлению, это и есть его. Это и есть распространение. А кто хочет, кто не хочет, это уже совершенно не дай Бог. Особенно, если ты сталкиваешься с людьми религиозными, у которых там у него есть рав, который сказал там, таких людей я не трогаю. У него есть тот, кто управляет им. У него есть Тора, которую он соблюдает. Он относится к определенному органу в системе Адама Ришон. Мне не позволено влезать и даже разговаривать с ним. Он знает, в чем цель жизни, он знает, для чего он живет. Какова причина ударов, какова причина всяких там хороших времен, праздников и так далее. Если есть у него, я не трогаю. Вот только когда приходят люди, которые испытывают вопросы, страдания, им можно давать.
Ну да, я по своему опыту вижу, что невозможно к ним обращаться. Например, по своим работникам. Я вижу, что с религиозными вообще нельзя разговаривать.
Нет.
мы уже заранее решили, что мы к ним не приходим, не подходим. Сейчас мы подходим к окончанию урока.
Несколько объявлений перед завершением урока. Рав Лайтман, тур по всей стране с лекциями на этой неделе. Во вторник в Ашкелоне. Подробности и запись по телефону 1-700-509-209. Или на сайте kap.co.l. Всемирное собрание товарищей. Мы сегодня в 6:45 встречаемся на общем собрании товарищей. На этом закончим. Всего хорошего и доброго дня зрителям телеканала. Добро пожаловать в мир Каббалы. Колледж Каббалы рад пригласить вас на вводные лекции по Каббале и связи Каббалы с жизнью. Вводная лекция пройдет в Хайфе в 6:30, в 7:30. Подробности по телефону 1-700-509-209. How good to be together with you. To be forever, yeah, to be forever with you. Need each other to survive. Together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive. Together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. Of one tree, rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as one begin to rise. Oh yeah, oh yeah, 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 yeah. How good to be together with you. How good to be together with you. How good to be together with you. To be forever, yeah. To survive, together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive, together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. We are branches of one tree, rooted in each other.